Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с различными сторонами музейной жизни, с новыми музейными проектами, выставками. Но вот сегодня у нас тема не выставочная, она посвящена тому, как рождаются экспонаты. Но она и не совсем фондовая тема, да, хотя, конечно, каждый экспонат принадлежит к музейным фондам, но некоторые экспонаты получают свой завершенный вид прямо в музее. И вот сегодня у нас в гостях достаточно необычный вот для разговора об экспонатах состав людей. Это уже знакомая всем старший научный сотрудник отдела природы нашего музея Наталья Валерьевна Пантюхова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И человек совершенно новый для этой студии, координатор Иркутской зоогалереи, зоолог Людмила Евгеньевна Ивушкина.
Добрый день.
А поговорим мы сегодня о том, как в нашем музее в недалеком будущем появится дальневосточный леопард. Такой экспонат, конечно, как я думаю, уже большинство радиослушателей догадались, не может жить в музее, даже в отделе природы, в живом виде, к сожалению. Но, тем не менее, когда-то же все чучела, или, как правильно меня научили перед этим эфиром говорить сотрудники отдела природы, таксидермические скульптуры, они были реальными животными, теплокровными или хладнокровными, но живыми, двигающимися. Сейчас мы разделим историю нашего экспоната на две части. На то время, пока этот леопард был живым и даже какое-то время жил в Иркутске, и на его, скажем так, посмертную, ну, будем надеяться, длительную музейную судьбу. Поэтому вот мой первый вопрос к нашим гостям. Вообще, по поводу дальневосточного леопарда, я знаю, что он очень редкое животное, эмблема всяких разных программ и фондов. Но вот что это за животное, где они живут, какова их численность в настоящее время, каковы их повадки?
Да, ну действительно, дальневосточный леопард или амурский леопард – это достаточно редкое животное. Они занесены в всевозможные красные книги. Сейчас, по данным, обитает около 121 особи, ну, плюс-минус. Проживают они на границе России, Приморский край, Китая и Кореи.
Там даже есть такой заповедник, его президент открывал несколько лет назад. Он называется «Земля леопарда».
Да, действительно. Ну, вообще, сами по себе леопарды – это достаточно крупные кошки. Как и у всех кошек, у них очень такое приземистое тело, да. Все вы видели домашних кошек с их повадками, да. Так вот, леопарды, по-моему, они отличаются от обычных домашних кошек только размерами. Когти на лапах сплющены, причем на передних лапах когти острее, чем на задних. Могут достигать длины по внешнему краю больше 5 сантиметров. Хвост около 2/3 туловища для того, чтобы можно было балансировать при прыжках. Окрас, естественно, как всем известно, у леопардов он такой рыже-желтый с черными пятнами.
Ну что ж, я думаю, что больше узнать о дальневосточном леопарде можно в многочисленных роликах во всех социальных сетях. Это такое, несмотря на свою редкость, крайне популярное животное, не только в России. Но вот, тем не менее, он же не живет в Иркутской области, и даже к бабру легендарному, скорее всего, не имеет отношения. Как же он попал к нам в Иркутск и в Иркутскую зоогалерею, где он жил какое-то время?
Жил он не какое-то время, а практически всю свою сознательную жизнь. Прожил он 17 лет. Для леопарда это очень хороший срок, потому что срок жизни таких кошек в дикой природе ограничивается 10-12 годами, потому что стареют они достаточно быстро, а старое животное добывать себе еду и защищаться от конкурентов, ну, физически не может.
Это и для домашней кошки неплохой срок вообще-то.
Ну, на самом деле, домашние кошки живут дольше. Когда вот мы начали работать с крупными кошками, ну, это лет 20 назад было, для нас было неприятным открытием то, что крупные кошки, львы, тигры, леопарды живут гораздо меньше, чем домашние кошки. Для домашней кошки лет 18-19, по моим знакомым и по литературе, и даже по нашим кошкам, это практически норма. То есть 17 лет это для кошки нормально, а у нас леопард получается чуть ли не рекордсмен, потому что они даже в зоопарках живут лет 15.
Понятно. Ну и как же он к нам попал?
Родился он в Красноярском зоопарке, в Роевом ручье, и там история на самом деле темная, мутная. Его каким-то образом продали фотографам. Он с самого маленького своего возраста, буквально с двухнедельного, он из зоопарка какими-то левыми коридорами ушел. Там было разбирательство по этому поводу, но это было очень давно, сейчас уже власть сменила, сейчас уже концов там не найдешь. Его продали фотографом, и он работал первые свои 5 месяцев жизни, он фотографировался с ребятишками. К 5 месяцам это животное стало достаточно уже серьезным, опасным, он перестал быть котеночком, и от него избавились путем перепродажи его в цирк. К сожалению, это все существует, это все есть, мы с этим как можем боремся, но, тем не менее, такая судьба у животных бывает. В цирке он не прижился категорически. Он отказался подчиняться, если своей хозяйке, которая вырастила его с самого детства, он подчинялся, он ее слушался, то в цирке он отказался работать вот просто наотрез. Он стал диким животным, неадекватным, агрессивным, и срочно пришлось вмешиваться. Цирк оказался иркутский, и не в смысле наш большой, а трупы, маленькие трупы, которые ездят по гастролям, выступают в ДК, там, в школах. То есть цирк был вот такой вот передвижной, что называется. И это наши знакомые оказались, и они попросили просто помочь, как-то привести в порядок животное, повлиять на его психику. Но, к сожалению, или к его счастью, леопард – это не то животное, которому можно сказать, скомандовать сидеть, и он будет сидеть. Это кошка, кошки своенравные, кошки и собаки – это совершенно разные животные. И леопард сказал, что я работать в цирке не буду, даже не пробуйте.
Прям так сказал.
Кроме речи, бывают другие способы выразить свои мысли. И он дал понять всем окружающим совершенно категорично, что работать ни в каком цирке он не будет. А в зоопарке жить согласился. То есть мы его забрали к себе, животное достаточно дорогое, выкупали мы его долго, но мы его выкупили в конце концов, и он нам принадлежал, что называется, на праве собственности.
Это какой был год?
Это был 2005 год, и с приобретения леопарда, с того момента, как он нам свалился, что называется, на голову, мы не планировали это животное, с этого момента у нас начался, в общем-то, зоопарк. То есть мы начали строить зоопарк для того, чтобы леопарду было где жить. И все вот эти вот 17 лет, которые он у нас прожил, он у нас считался, ну, что называется, символом зоопарка, да, то есть он был нашим родоначальником. То есть это было наше тотемное животное.
То есть вообще не каждый крупный зоопарк мира может похвастаться, что у него дальневосточный леопард есть, наверное.
Да, на самом деле в зоопарках их не так много. В России есть. В России в крупных зоопарках, во многих они есть. Но в таких маленьких, как наш, конечно, дальневосточный леопард – это была небольшая сенсация. Но вот так получилось, что он у нас появился.
Как его звали?
Это был Лёпа. Лёпа, его все у нас хорошо знали. Наши постоянные посетители тоже знали. И когда Лёпы не стало, мы переживали очень сильно.
Это имя-то он получил еще не у вас в цирке или где-то раньше, или это уже вот вы ему дали?
Нет, это не наше имя, нами оно не придумывалось, это его имя, полученное еще тогда, когда фотографы его воспитывали, то есть Лёпа, он к нам приехал. И имя мы менять не стали, хотя у нас есть такая практика, 30% случаев мы меняем имя у животного, потому что либо характер не совпадает, либо, ну вот нам так больше нравится.
Он откликался на это имя?
Да, свое имя он хорошо знал, и это одна из причин, что мы не стали его менять.
Спасибо. Я напоминаю, что передача «Кровеческие записки» участвует зоолог, координатор Иркутской зоогалереи Людмила Евгеньевна Ивушкина. И мы рассказываем о судьбе дальневосточного леопарда Лёпы, который долгое время проживал в Иркутской зоогалерее. Ну и о его дальнейшей судьбе мы узнаем после короткого анонса других музейных событий.
Традиционно в первые дни весны в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского пройдет выставка-ярмарка комнатных растений «Дарите женщинам цветы», которая проводится музеем совместно с клубом любителей декоративного цветоводства «Радуга». На ней представлены более 400 видов комнатных растений – декоративно-лиственные бегонии, хои, бугенвиллии, пеларгонии, орхидеи, суккуленты, стрептокарпусы и другие. Члены клуба дадут консультации по уходу и выращиванию цветов. Открытие выставки 1 марта в 13 часов. Адрес: улица Карла Маркса, 11. Телефон 34-28-32.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Очень интересная беседа о дальневосточном леопарде, лёпе, который долгое время был жителем Иркутской зоогалереи, а вскоре получит постоянную посмертную прописку в фондах отдела природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И вот я спрашиваю координатора Иркутской зоогалереи Людмилу Евгеньевну Ивушкину, пока он жил, во-первых, каковы условия содержания, все-таки это же огромная кошка, ей надо лазить, прыгать для того, чтобы прожить так долго, ну и, может быть, что-то с ним случалось.
Но на самом деле кошка не такая уж огромная, если быть честными. Дальневосточный леопард, даже среди леопардов, это один из самых мелких подвидов. Самцы редко достигают веса 50 килограмм, хотя это не мешает им быть очень опасными, очень ловкими, очень сильными животными. Но у нас кошки есть и покрупнее. У нас есть и львы, и тигры, есть пума, пантера. У нас кошек, в принципе, довольно много. Мы их любим, умеем с ними работать. И, конечно, создать условия для леопарда, зная, как это делается, не так уж сложно. Главное, чтобы была территория и надежно огороженные все границы при контакте с людьми. То есть леопард – животное серьезное, и у нас лёпа всю эту жизнь прожил за стеклом. То есть стекло – это очень хороший материал, надежный, крепкий, если толщину подобрать, и полностью изолируется от контактов нежелательных между людьми и животными. Во-первых, никто не засунет руки, да, а кошка игривая, он даже и без злого умысла мог нанести, ну, такие солидные увечья. А уж если со злым умыслом, так, в принципе, леопард человека убить может очень легко. Конечно, основное условие, когда готовишь вольер для такого животного, это соблюсти безопасность.
Ну вот смотрите, вы говорили, что в цирке он вел себя агрессивно, а в зоогалерее?
Мы не ставили его в такие условия, где он бы вынужден был проявлять свою агрессию. То есть мы ему предоставили возможность жить так, как ему хочется, но в рамках заданных условий. То есть вольер большой, вольер многоярусный, у него были и ветки, и была скала, он мог спокойно перемещаться по всему вольеру, он любил лежать на высоте, потому что они в природе достаточно хорошо лазают и по скалам, и по деревьям. То есть он имел возможность и прыгать, и бегать. А вот заблуждение общее такое, довольно распространенное о том, что животные нуждаются в том, чтобы постоянно двигаться, нам постоянно говорили, ну вот в природе бы он постоянно бегал. Он бы бегал до того момента, пока не нашел еду. То есть животные бегают столько, сколько им необходимо для выживания. Если животное сытое, довольное, у него все есть, у него ничего не болит, а тем более, если это кошка, он 23 часа в сутки может просто лежать. Где-то дремать, где-то спать, и это нормально. А уж если кошка начинает метаться и начинает бегать, это мы уже смотрим и понимаем, что значит что-то не так. Значит, нужно вмешиваться, вызывать ветеринара, наблюдать и смотреть, что у кошки неправильно.
Какие-то у него были особенности уже не просто как у вида, а как у индивида, если можно так выразиться.
Да, на самом деле Лёпу мы очень любили. И любили его... Ну, мы любим наших всех животных, у нас нелюбимых нет. Но его мы выделяли, потому что это был прям интеллектуал. Лёпа у нас был прямо умный кот. Это, конечно, очень хорошо вписывается в их видовые особенности, потому что, допустим, если сравнить со львами, то леопарды просто гении. А львы, ну, просто, особенно самцы львов, ну, это просто маленькие дурачки. И мы, когда об этом говорим, между собой смеемся, и все понимают, о чем идет речь. Потому что вот у нас два льва сейчас, один умнее другого, в кавычках. Ну, потому что в природе так положено. Они живут прайдами, в прайде матриархат. Львица решает, где добыть еду, как догнать, как поймать, как убить, принести. Ему принесли, положили, он сожрал, довольный пошел лежать на свою там какую-то небольшую скалу и делать вид, что он большой, страшный и охраняет прайд. Все. У него на этом функции жизненные закончились.
Все эти истории про короля льва – это чистая фантастика.
Ну, внешне-то почему не король? Внешне-то король королем. И наши львы тоже большой, страшный, с гривой, красивый. А леопард – это интеллектуал. Он, чтобы выжить, должен решать в природе каждый день, решать кучу задач. То есть перед ним стоят вопросы, как охранять свою территорию, где взять еду, как очаровать самку, ну, если речь идет о самце, как вот о нашем лёпе, как с этой самкой договориться, чтобы у тебя потом появились дети. В общем, очень много вопросов, которые должен решать он сам. Никто не придет и не поможет. Выживание в тайге, особенно в тайге дальневосточной, где, в принципе, много достаточно конкурентов, где охотники за каждым кустом сидят, особенно если брать китайскую территорию, у них это животное можно распродать вот по частям, и получить очень много денег. У них стоит отдельно каждый зуб, там какие-то доллары там, или юани, и шкура, и когти, и печень, почки. В общем, леопарда, если он уходит на китайскую территорию, там могут разобрать по частям. И не то, что могут, а, как правило, это и делают. То есть там браконьерство является основной причиной того, что леопарды такие редкие. В общем, мы Лёпу ценили и любили как раз-таки за его способность запоминать какие-то... То есть мы его не дрессировали, но все равно момент тренинга постоянно был. Мы знали, что нужно сделать, чтобы он подошел. Мы знали, что нужно сделать, чтобы он запрыгнул на какую-то определенную высоту, чтобы он перешел в отгонку, чтобы он дал убрать в вольере. То есть с ним в плане общения, вот такого общения интеллектуального, было гораздо проще, чем со многими другими кошками.
Большое спасибо. Ну вот все-таки жалко заканчивать вот ту часть беседы, которая посвящена живому леопарду, но чего-то же он умер от старости.
Да, в заключении ветеринара стоит полиорганная недостаточность. На самом деле не было такого, чтобы мы пришли, а он лежит и нас ждет уже остывающий. Нет, конечно. Мы за ним постоянно наблюдали, мы его пытались тянуть, поддерживать, потому что, ну, видно было, что животное угасает, видно было, что уже возраст, потому что 17 лет – это серьезный возраст для кошки. Уже плохо видели глаза, уже лапы, у него суставы болели, побаливали, то есть это уже старческие были изменения. И сейчас вот, когда скелет у нас есть в руках, мы видим, что это были за изменения. Конечно, такое животное, которое, во-первых, очень интересное, во-вторых, редкое, а в-третьих, мало где, в принципе, можно увидеть такие экспонаты. Конечно, вторую жизнь ему дать мы просто обязаны были. У нас часто спрашивают, тут куда делся, а куда пошла шкура, а где будет. Мы же тоже рассказываем, куда девается. Вторая жизнь таких животных – это не менее увлекательная, может быть, история, чем их первая жизнь. Конечно, сравнивать это нельзя, но вторая жизнь у него будет обязательно, и то, от чего он умер, в принципе, никак не скажется на его внешнем виде, на внешнем виде чучела. То есть он умер от естественных причин, от старости.
Спасибо. Я напоминаю, что в нашей студии комментировала историю про иркутского дальневосточного леопарда координатор Иркутской зоогалереи Людмила Евгеньевна Ивушкина. Ну, а я сейчас передаю слово старшему научному сотруднику отдела природы Иркутского областного краеведческого музея генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского Наталье Валерьевне Пантюховой. После смерти шкура дальневосточного леопарда по кличке Лёпа была закуплена нашим музеем. Об этом, кстати, было несколько сюжетов в разных СМИ. Что музей будет с ним делать? Слово «чучело», оно непрофессиональное, мне уже на это указали. Давайте тогда подробнее.
Да, действительно, шкура Лёпы сейчас находится у наших таксидермистов. Дело в том, что при отделе природы работают два таксидермиста, которые занимаются изготовлением как раз вот таксидермических скульптур. Для того, чтобы заполучить вот такую шкуру, да, из дикой природы, думаю, что вы уже поняли, что это нереально. А вот когда животное погибает действительно в зоопарке, и в частности с нашей Иркутской зоогалереей, с которой мы дружим уже не первый год, то у музея появляется шанс приобрести вот такой вот уникальный экспонат.
Не, ну почему нереально? Это незаконно. А так, к сожалению, вполне реально.
Ну да, да, незаконно, действительно. А дело в том, что вот те дальневосточные леопарды, которые содержатся в зоопарках, они же еще и не просто выполняют функцию демонстрации посетителям, да, они же еще и как запасной генофонд для восстановления популяции тоже выступают. Вот. Но, к сожалению, да, они погибают. Хочется действительно таким животным дать вторую жизнь. Шкура была закуплена, и вот сейчас она готовится к тому, чтобы из нее сделать как раз вот таксидермическую скульптуру.
Так, расскажите о процессе изготовления таксидермической скульптуры, но уже после анонса других музейных мероприятий мы вас послушаем.
Четвертого марта в 16:00 отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского приглашает всех желающих на концерт «Всюду музыка живет». В рамках проекта «Музыка в Мавританском замке» студенты кафедры музыкального образования Педагогического института Иркутского государственного университета исполнят романсы советского и российского композитора, народного артиста России Якова Дубравина. Вход свободный. Адрес отдела истории, улица Карла Маркса, 2. Телефон 33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу радиопередачу «Краеведческие записки» и говорим сегодня об изготовлении таксидермических скульптур. ну, то, что посетители обычно называют чучелами, и что можно видеть в отделе природы, обычно это виды, так или иначе связанные с нашей Иркутской областью, но в данный момент речь идет о шкуре дальневосточного леопарда, которая в такую вот скульптуру должна превратиться. Какие стадии она должна для этого пройти?
Ну, во-первых, самая первая стадия – это снятие самой шкуры с животного. Ее надо подготовить. Нужно правильно снять для того, чтобы не повредить в каких-то, да, вот видимых местах. Во-вторых, ее нужно, если шкура предполагается к долгому хранению, то ее нужно засолить, заморозить. Затем она вымачивается в специальных дубильных веществах, в растворе в дубильном, обезжиривается. Процесс обезжиривания, то есть нужно с ее внутренней стороны снять вот этот вот слой подкожно-жировой клетчатки. То есть этот процесс называется выделка шкуры. Затем необходимо подготовить каркас, на который будет эта шкура снова надета. Раньше по старым методам каркасы делали из проволоки, из ватина. Делался каркас, этот ватин выполнял роль рельефа мышц, да, то есть он наматывался на вот эту проволоку, при помощи ниток создается мышечный рельеф для того, чтобы животное можно было сделать с открытой пастью, да, это всегда эффектно, тем более вот оскал леопарда. Необходимо выварить череп, изготовить искусственный язык, искусственные глаза. Но вот в случае с Люпой мы решили прибегнуть все-таки к более современным методам таксидермии. В чем они заключаются? Дело в том, что сейчас очень многие производители предлагают так называемые таксидермические манекены. То есть здесь уже каркас готов, это, как правило, пеноплекс разных размеров, разных поз. Отдельно закупается внутренняя часть рта, то есть это отдельно зубы, язык, глаза как натуральная. Ну и вот уже выделанная шкура, она уже надевается уже на готовый такой вот манекен.
Людмила Евгеньевна хотела добавить.
Я музейный работник с большим стажем, 10 лет проработала в отделе природы научным сотрудником и очень хорошо знакома с процессом изготовления чучел, ну, это так раньше называли. Ну, больше я занимаюсь остеологией, то есть у нас в нашем музее остается как раз-таки скелет этого леопарда. И я присутствовала, конечно, при всех процедурах и при вскрытии, при снятии шкуры. И очень важный момент, хотелось бы упомянуть, при снятии шкуры животного обязательно перед этим делаются все промеры, да, чтобы скульптура таксидермическая была реалистичной, чтобы она отражала все особенности. А ведь вот эти вот скульптуры, они же не только как демонстрационный материал используются, они как научная база остаются в музее. То есть могут прийти те же студенты или аспиранты, которые занимаются изучением леопарда в природе, прийти, сделать промеры, сделать фотографии. То есть оно должно соответствовать все достаточно четко тому, какое животное было при жизни.
То есть поэтому это не просто для развлечения?
Нет, конечно, это научная работа, тем более, когда речь идет о таких животных редких, как дальневосточный леопард. Хоть это не наше местное животное, как вот сказали, что вот не наша фауна, но в музее имеется очень большая коллекция и экзотических животных, и животных разных других регионов. Поэтому это будет вообще шедевр. То есть это будет изюминка музея. И все промеры были сделаны. То есть когда было вскрытие, все промеры, все было сделано, все было зафиксировано, все сделано правильно.
Сколько по времени это занимает?
И шкура снимается, ну, буквально быстро, это за час делается. Да, потому что нужно, чтобы тело не испортилось, потому что биологические материалы, они разлагаются довольно быстро, и шкуру нужно консервировать, ну, буквально сразу. Все снимается, убирается, мездрится, потом убирается внутренний слой.
Ну, я вот думал про охотников, они-то, конечно, быстро управляются.
Это все делается очень быстро, потому что биологические материалы разлагаются на самом деле достаточно молниеносно.
Вопрос еще к Наталье Валерьевне. Это просто пользуясь случаем. Расскажите немного вообще о таксидермической работе и о наших музейных таксидермистах, потому что они люди такие скромные, пожилые, их не особо в студию пригласишь, хотя я уже пытался, может быть, хотя бы заочно мы их как-то назовем, потому что плодами их работы пользуются несколько поколений людей, у нас есть чучело, или, простите, таксидермическая скульптура вообще дореволюционная.
Да, действительно, у нас за нашим отделом, я уже говорила, числится два таксидермиста, Сергей Викторович Терещенко и Сергей Вячеславович Михалев. Действительно, очень скромные мужчины уже в возрасте. Практически всю свою рабочую, так сказать, деятельность, да, они посвятили именно таксидермии. Но они еще у нас и по совместительству были и охотниками. Часть сырья для изготовления своих чучел когда-то они добывали сами. Сейчас, конечно, уже они охотой не промышляют, но вот Сергей Вячеславович Михалев, он любит и порыбачить, до сих пор увлекается рыбалкой.
То есть все виды животных и птиц тоже, получается, доступны вот этой работе?
Да, у них есть опыт изготовления таксидермической скульптуры даже из рыб, и из змей, и птицы, естественно, и крупные, копытные, и мелкие пушные звери.
Ну что ж, пожелаем успеха долгой музейной жизни, уже к той долгой, которая ими проработана. Хочется, тем не менее, для радиослушателей задать такой вопрос. Мне интересно, когда все-таки скульптура леопарда, уже теперь мы знаем его имя, Лёпы, в каких обстоятельствах она может быть выставлена, когда ее можно будет увидеть посетителям Иркутского областного краеведческого музея?
Ну, здесь про сроки говорить еще немножко как-то так рановато, но мы надеемся, что все-таки в течение 2023 года таксидермическая скульптура Лёпы будет готова. Так как у нас наша основная экспозиция все-таки посвящена природе Предбайкалья, а у нас они здесь, дальневосточные леопарды, не водятся, то мы планируем сделать выставку так называемую одного экспоната, где мы представим широкой общественности готового Лёпу.
Ну что ж, ждите наших анонсов, в том числе, надеюсь, и в передаче «Краеведческие записки». Желаю, чтобы все радиослушатели, кто видел и кто не видел Лёпу при жизни в Иркутской зоогалерее, смогли с ним ознакомиться уже в залах отдела природы нашего Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. По традиции прошу старшего научного сотрудника отдела природы Наталью Валерьевну Пантюхову назвать адрес, телефон отдела природы.
Мы находимся все там же, на улице Карла Маркса, строение под номером 11, телефон отдела 34-28-32.
Также напоминаю, что гостем нашей передачи сегодня была координатор Иркутской зоогалереи, зоолог, и как вот, к стыду моему, выяснилось прямо в ходе передачи, сотрудник бывшей Иркутского областного краеведческого музея Людмила Евгеньевна Ивушкина. Большое вам спасибо.
Пожалуйста, приглашайте.
Заканчивая передачу, мне, как ведущему, осталось только напомнить, что любые справки о текущих музейных проектах, о работе музея в рабочее время всегда можно получить по телефону 33-62-30 на нашем новом музейном сайте iokm.ru, ну а также на наших страницах в социальных сетях, где, я надеюсь, о появлении в составе экспонатов чучела таксидермической скульптуры дальневосточного леопарда будет сообщено раньше, чем где бы то ни было. С вами был ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.